ипостасийный грех и современная генетика. Понятие об ипостасийном грехе – это совершенно особое понятие, понятие, которое говорит о том, что каждая человеческая ипостась – личность, каждый человек сам по себе – несет в себе свой собственный, особый, личный, не соединяющийся ни с кем другим, именно свой грех. Мы знаем, что человек есть личность неповторимая. «Я» не может превратиться ни в «ты», ни в «он», если хочет оставаться «я». Я знаю самого себя. Я знаю свою жизнь. Я знаю свои привычки, свои трудности, свои успехи, свои достижения. Но все это в свете моего подлинного личного сознания. Я это вижу, я знаю, я живу этим, я. Напрасно иногда люди говорят, что не надо обращать внимание на «я», потому что, во всяком случае, в русском языке «я» – это последняя буква в алфавите. Это, конечно, так, но дело не в этом. Дело не в том, что значит слово или буква «я» в алфавите или вообще в жизни, или вообще в писании или разговоре. Дело в том, что «я» означает глубину личной жизни, которая охарактеризовывается сознанием своего собственного «я», как своего собственного бытия. И поэтому к этому совершенно неприменимы никакие другие понятия, там о той или иной букве, или о том ином понятии «я», потому что это все со стороны. А мы сейчас говорим о том, что внутри человека самого, что вот «я» существую. Я живу, я нахожусь в этом мире. Я сейчас жив, но вот я умру, и меня на земле, во всяком случае, не будет. Я уйду. Или до рождения я еще не пришел в этот мир. А теперь я здесь. И я – это солнце, которое освещает жизнь личности изнутри. Вот что такое «я». И вот это «я» несет на себе грех. Грех свой собственный. Грех моего «я». Грех моей личности. И, перенося это на современный философский язык по-русски – ипостасийный грех. То есть все то, что живет во мне, не так, как нужно, не так, как говорит моя совесть. Совесть – это тоже «я», часть моего «я», и эта совесть меня осуждает за те или иные поступки, мысли, переживания, слова, действия и так далее. И все, что совесть во мне осуждает, есть мой личный ипостасийный грех. Оставим в стороне все другие личности. Это их дело. Все остальные грехи – это тоже не меня касается, а тех, кто грешит вокруг меня. Но вот я сознаю в моей совести свои собственные грехи, свои собственные падения, свой собственный, иногда плохой характер. Вот это и есть мой ипостасийный грех. Откуда он взялся? Здесь мы очень близко подходим к вопросам современной научной генетики. Современное понимание ДНК и то, что ДНК раскрывает о человеке как личности, как личном бытии, и в этом отношении несет в себе как бы рукопись характера данного человека. Интересно, что само слово «характер» по-гречески и означает «рукопись». И в этом отношении древний греческий язык с его греческими понятиями, который перешел во все языки человеческие, как понятие «характер человека», теперь в современной генетике оказывается встречающимся с прямым определением личности человека как генетической записи в ДНК данного человека. Так что можно всегда определить этого человека таким чисто генетическим путем. И вот здесь встречаются вот эти именно особенности каждой личности, моего «я», мой ипостасийный грех, который записан генетически тоже во мне с точки зрения современной генетики. Современная генетика, несомненно, связана с наследием, полученным от предков. То есть, другими словами, это я моего отца, моей матери, я моих предков дальше, глубже, старше, в глубину веков и по Библии вплоть до праотца Адама. Это все генетика, это все унаследовано, это все является тем, что породило во мне мой личный грех. Но если вот вся эта генетика и все эти наследственности того или иного характера, которые являются такими трудными в жизни человека явлениями, если все это неизвестно откуда, и каким образом, и почему выявляется вот во мне, в моей личности, в моем «я», то человек оказывается не удовлетворен тем фактом, что он не понимает, почему же, собственно, вот я виноват в том, что я унаследовал, сам того не зная и не участвуя, еще до моего рождения, в моем зачатии, все это записано в моем зачатии в ДНК. Почему же я должен это переживать как свой собственный грех? И получается очень трудное психологическое явление, когда человек с одной стороны чувствует себя невинным и потому жертвой этой генетики, этой наследственности. Он родился с этим, я родился с этим, и вот я несу в себе это страшное иногда наследие. Вплоть иногда, как это мы знаем, бывает до криминальных явлений, которые унаследованы. И тем не менее, человеческое законодательство не извиняет того, кто совершил то или иное криминальное преступление, только потому, что в этом случае он похож иногда до идентичности на своего отца или на своего деда или на какого бы то ни было своего предка. Закон в этом отношении судит очень строго. Ты это сделал, ты виноват. И кара вот такая. Но человек сам в себе все-таки задает всегда этот вопрос. Почему? Почему я оказываюсь виноватым в том, что я не делал сам, а унаследовал, и это унаследование создало во мне то, что теперь мне приписывают как мой грех, как мое преступление, как мой криминал. И человек не может здесь успокоиться, если он не дает себе хоть какой-нибудь на это ответ. В общем говоря, и в основном в человеческой психологии два ответа на этот вопрос. Один – это ответ простой и ясный. Я не виноват. Я унаследовал. Это то, что унаследовано, не мое, это не я. И другой ответ. Я чувствую где-то в глубине своей души, что вот это типичное для меня характерное явление в моей жизни, это моя вот греховность, вот мое такое отношение, есть нечто во мне не только врожденное, не только унаследованное, но где-то мною, моей собственной личностью, совершенное вне нашего времени, вне нашей истории, вне нашего теперешнего бытия, где-то за пределами его. Это второй ответ. И эти два ответа типичны, с одной стороны, для западного мышления, а именно унаследованность и все, я не виноват. Это Запад. И восточное, я Адам, тот самый в раю, говорит преподобный Семен Новый Богослов, повторяя этим слова других многих святых отцов, особенно каппадокийских и их преемников, таких как Максим Исповедник и многих-многих других. Типично восточный подход, типично восточное учение и переживание. И здесь, надо сказать, есть разное отношение, но очень своеобразное и типичное для каждого мировоззрения, потому что это просто разные два мировоззрения. Западное, в основном латинское, августиновское, и восточное, в основном каппадокийское, святых Василия Великого, Григория Ниского, его брата, Григория Богослова, трех великих каппадокийцев и далеких иногда через 600 лет, как Симеон Новый Богослов, их сторонников через века, вплоть до нашего времени. Здесь есть разное отношение к своему собственному внутреннему миру. Тут есть какая-то тонкость, большая тонкость человеческой совести. С одной стороны, освобождение себя от какой бы то ни было обязанности считать себя виноватым в том, что человек унаследовал, такой немножко юридический объективный подход Запада и восточный типичный подход и для Византии, и для России, и для современного русского человека. Ах, Господи, я во всем виноват. Мне легче так. Я не буду сбрасывать с себя то, что во мне сейчас живет. Хотя бы я это и унаследовал. Да, унаследовал. Ну, кто его знает, где, как, когда и откуда. Не только от предков здесь, на земле, а может быть, где-то что-то когда-то в инобытии. И вот эта иномирность, эта инобытийность, притом инобытийность ипостасийная, то есть, другими словами, я не только здесь сейчас, но я тогда где-то там, вне этого нашего мира, это типичное, характерное чувство восточного мышления и переживания, и византийского, и русского, и славянского вообще. И здесь вот эта разница психологии. Потому что это коренится именно в психологии человека. В психологии человека легче нам на Востоке сказать: «Господи, я виноват за все и за всех даже». Один из таких очень видных представителей вот этого восточного чувства своей вины, можно сказать, перед всем миром даже, наш великий русский писатель Достоевский. Все его глубокие проникновения в человеческую душу, во всех его романах, особенно в «Братьях Карамазовых», последнем его романе, является вот отражением этого чувства, этой психологии, этого понимания, этого объяснения и этой особой логики человека, как человека. Я имею в виду те замечательные страницы у Достоевского, когда старец Зосима вспоминает своего умершего брата. И как этот умиравший брат просил прощения у птичек, которых он видел в окно и слышал через окно их щебетание, и ощущал их страдания, потому что весь мир страдает. И эти птички тоже вот болеют, падают, умирают, мучаются. И вообще это страдание в мире всюду вокруг. И вот он, этот брат старца Зосимы, просит прощения у этих птичек. Простите меня, я виноват, что вы такие. То есть идет обратный процесс. Не я унаследовал от моих предков, и я не виноват. Адам когда-то согрешил, а я вот и все мои предки и так далее. А я вот почему-то такой, я должен за это отвечать. Нет, как раз наоборот. Как раз наоборот. Я виноват за всех, за весь мир, за все, потому что я вот такой, я. Потому что я грешен. Потому что я где-то вот это все согрешил тогда. И ясно и отчетливо говорит Симеон, новый богослов, я сам Адам тогда там, в раю. Это невозможно сказать, если не ощущать и не понимать того, что наша история и наше время не абсолютны. Интересно, что это ощущение и это понимание, скажем, вот Симеона Нового Богослова нашло теперь оправдание, и не только оправдание, но и просто доказательное восприятие науки, хотя бы даже в теории относительности Эйнштейна, которая совершенно определенно говорит, что время не абсолютно, и что время только часть всего, в том числе и не только времени, но и пространства, и протяженности, и ньютоновского закона притяжения и так далее. Что все это вместе оказывается относительным в отношении друг друга, и поэтому время не таково, как нам кажется, что оно есть всегда и всюду одинаково, и что это время и есть то, в чем мы живем, и только в нем, и что ничего нет надвременного или вневременного. И здесь вот как раз противоположный Достоевскому взгляд, именно западный в основном, что мы живем в этом времени и будем в нем жить, и будем все мерить именно этим временем и этим пространством. И хотя мы не отрицаем, в том числе и западная наука теперь, конечно, не отрицает и не может отрицать все достижения Эйнштейна и других современных великих мыслителей и физиков и философов, но тем не менее все-таки жизнь построена на Западе вот в этом августиновском стиле. До сих пор мы живем так. А на Востоке мы мучаемся вот этой нашей надвременной и касающейся вечности греховности. Что это греховность где-то, когда-то, ипостасийно сочеталась с тем, что произошло в раю, в грехопадении. Адам – это я. Я – это Адам. И это не просто где-то в глубине моей души. Это еще даже глубже, потому что это выходит за пределы моей души. Потому что грех, который произошел, в том числе и мой, он не мог бы произойти, если бы это не было распадением всего целого вместе, то есть всего человечества. Грех Адама совсем не был только его личный грех, потому что Адам не был обособленным от всего человечества, которого он явился родоначальником. И если произошло от падения Адама в грехе, то оно могло произойти только потому, что распалось все, что было соединено вместе в Адаме. Другими словами, я действительно, как говорит Семен Новый Богослов, Адам в Адаме, потому что Адам был все целое. Мы все были вместе. И это вместе было над временем нашим, вне времени. Эдем, место библейское, рай на востоке. На востоке, там, где восходит солнце. Это символ, глубокий библейский символ, который говорит об иномирности. То есть это не наша планета. Это не наше земное существование. Это даже не наш современный распавшийся космос. Это нечто иномирное вне всякого времени. И когда мы подходим к проблеме времени как таковом, то мы вместе с великим Василием, величайшим из святых отцов православной Восточной Церкви, мы видим очень определенно, что в нашем времени, в нашей жизни, в нашем этом бытии, в нашем этом участии нет настоящего времени. Его нет. Почему? Да потому что вот только что я сказал, и то, что я сказал, уже ушло, это было. Это в прошлом. А то, о чем я думаю, что вот сейчас придет, это будущее. А времени, в котором есть настоящее, это только наша психологическая, как бы, заскобочность. Мы берем это за скобки бытия. Мы представляем себе вот только что прошедшее мгновение, вот будущее мгновение, которое приходит, и это все называем наше настоящее. Но на самом деле его нет в нашей жизни здесь, на земле. Все течет. Река течет. И река времени тоже течет. Но есть где-то это настоящее, без которого мы жить не можем в нашем сознании. И это в нашем сознании остаток рая. В раю есть это настоящее. В раю есть эта вечная жизнь, где нет смерти и где есть богоподобие, где есть образ Пресвятой Троицы, образ Божий во всем человеке, во всем человечестве. И это есть ничто иное, как победа жизни над смертью. Но когда произошло вот это распадение, то в этом распадении я принимал какое-то участие. Я как-то реагировал на это. И вот мне легче сейчас вместе с братом старца Зосимова Достоевского сказать всему миру: простите меня за то, что я сделал в этом отпадении. И что я повлиял на все. И вот вся современная генетика, которую современная наука так точно нам определяет, есть не что иное, как раскрытие в нашем времени и в нашем современном бытии на этой планете того надвременного состояния, которое было в момент этого нашего распадения и моего участия в этом Адамовом грехе. И что получилось? Получилось то, что каждый из нас в моем «я», в моей личности, в моем субъекте, в моей психике, в моем мышлении оказался тоже разбитым, как и все человечество, как и весь космос. Психика человека, как мы ее знаем сейчас, наша собственная психология разбита. И об этом, опять же, Семен Новый Богослов очень интересно говорит о том, что наша молитва, ипостасная молитва, невозможна, если мы не осознаем эту нашу разбитость. И если мы не победим ее именно тем, что он называет третьим и самым лучшим способом молитвенного созерцания иного мира, в котором мы без участия нашего огреховленного и поэтому недостаточно подлинного в нашем «я» ума, осознаем это всем своим существом вместе и чувствуем радость соучастия этого нашего «я» в жизни Божией. И тогда наступает настоящая, подлинная, истинная ипостасная молитва. Вот ответ на этот главный вопрос. И это может произойти только если есть покаяние.